Павел Корнев, дивизионный комиссар. Глава первая. Ключ в замке входной двери повернулся почти бесшумно. Но хватило и этого. Я проснулся. Нашарил под кроватью штуцер, направил его граненые стволы в коридор, а оттуда щелчок выключателя, скрип платяного шкафа, приглушенный шорох душа, после осторожные шлепки босых ступней. Когда Анна зашла в спальню, оружие вновь лежало под кроватью, а я делал вид, будто крепко сплю.
«Не притворяйся», — улыбнулась девушка, повесила влажное полотенце на подлокотник кресла и забралась под одеяло.
Повеяло легкой смесью духов, вина и табачного дыма. Я провел ладонью по нежной коже стройного бедра, но Анна вдруг выгнула спину, вытесняя меня с нагретого места.
«Тебе пора», — пробормотала она. «Опоздаешь».
«Вот так всегда», — пробурчал я, усаживаясь на кровати.
«Это твой рабочий график», — напомнила подруга, — «не мой».
«Никто не спорит». Поежившись, я взял с тумбочки наручные часы и взглянул на светившиеся в темноте стрелки. Без четверти полночь. И в самом деле, пора. «Поздно ты сегодня», — зевнул я, защелкнув на запястье металлический браслет хронометра.
«Была на открытии дома-музея Дэвида Воллина».
Анна перевернулась на другой бок и зевнула.
«Устала, как собака. Ног не чувствую».
«Это кто же еще такой? Первый раз слышу».
«Если б ты хоть самую малость интересовался моей работой...»
«Меня интересуешь ты, а не твоя работа».
«Не прочитаешь сегодня статью? Разговаривать с тобой не буду».
«Договорились», — усмехнулся я, поднялся с кровати и отправился в ванную комнату. Холодный душ мигом прогнал остатки сна, зубной порошок избавил от неприятного привкуса во рту. А вот побриться я уже точно не успевал, поэтому лишь задумчиво потер колючую щетину на подбородке и вернулся в спальню. Открыл стоявший у двери шкаф, и комнату осветило сияние расчертивших полировку полок серебряных линий. Металлические пентаграммы и гексаграммы тихонько мерцали, подсвечивая расставленные в их вершинах патроны. Шестиконечные звезды давали приют тупоконечным мельхиоровым коротышам. Пентакли занимали их старшие братья, винтовочные боезапасы 50-го калибра. Там уж ни о каком мельхиоре речи не шло, и гильзы, и вытянутые пули изготавливались из чистого серебра. Стоявшие на особицу патроны к штуцеру 75-го калибра тоже были полностью серебряными, только темнели свинцом экспансивные полости пуль. На общем фоне они казались настоящими великанами, и не мудрено, калибр 3/4 дюйма — это серьезно.
«Мешаешь спать», —
сонно пробормотала Анна. «Сейчас», — пообещал я и натянул брюки. Застегнул сорочку, начал завязывать галстук и задумался, какой из револьверов выбрать — табельный детектив или личный Марли с более длинным 3-дюймовым стволом. Решив в итоге обойтись компактным детективом, я откинул в сторону барабан револьвера и осторожно взял один из мельхиоровых картышей. Пальцы уловили неприятную дрожь, заточенную в заряде сущности, но к подобным ощущениям мне было не привыкать. Гильза мягко провалилась в камеру, оставив на виду лишь донце с вырезанным из серебряной фольги пентаклем. Конструкция проще некуда. Жмешь спуск, боек разрушает пентаграмму, и заточенная в патроне сущность вырывается на волю. Прошивая все на своем пути, она, в зависимости от длины ствола, мчится футов 40-50, а потом попросту исчезает, растворяясь во враждебном ей пространстве и времени. Стрелять пулей, разумеется, надежней, но не брать же на деловую встречу винтовку. За барабанным карабином по праву закрепилась дурная слава излюбленного оружия гангстерских разборок, да и под плащом его прятать неудобно. Я вынул из пентаграммы второй патрон, загнал его в камеру откинутого барабана и потянулся за следующим. Только так. Только по очереди. Стенки гильз способны удержать лишь одиночную сущность. Если боеприпасы соприкоснутся, самопроизвольной детонации не избежать. Запросто можно остаться и без пальцев, и без головы. Это уж как повезет. Именно поэтому все оружие, кроме двуствольных штуцеров, под совсем уж злой боеприпас, оснащалось барабанами. И чем мощнее был патрон, тем массивнее требовался барабан. И все попытки создать карманный револьвер под патрон с пулей успехом так и не увенчались. Из-за недостаточной толщины перегородок между камерами сущности дотягивались друг до друга, превозмогали алхимические защитные формулы и вырывались на волю, обычно с фатальными для испытателя нового образчика стрелкового оружия последствиями. Ослабленные же, они оказывались просто не в состоянии прогнать кусочек серебра по нарезам ствола. Полностью зарядив револьвер, я убедился, что все шесть камер окружило серебристое сияние пентаграмм, и сунул оружие в кобуру. Прицепил ее на пояс, убрал снаряженный патронами увесистый спидлоудер, по сути тот же самый барабан, в кожаный чехол и пристроил его рядом. «Как погода?» — спросил я после этого у подруги, и по привычке выдвинул из чехла зеркальный клинок служебного ножа, 6 дюймов остро заточенной стали, способной рассечь даже выбравшуюся из вечности сущность.
«Погода собачья!» — зевнула в ответ Анна. «Надень плащ!»
Убедившись, что на алхимическом покрытии клинка не пятнышко, я вернул оружие в ножны и спрятал под пиджак. Вышел в прихожую, снял с вешалки плащ, достал с верхней полки шляпу. «Приятных снов!» — произнес, заглянув обратно.
«Чао, любимый!»
— донеслось в ответ. На улице и в самом деле оказалось примерзко. С неба сыпал мелкий противный дождик, холодный ветерок теребил ветви деревьев, на тротуаре темнели пятна луж. Как я и предполагал, ни одного такси поблизости не оказалось. Пришлось поднять воротник плаща и отправиться к ближайшей станции подземки пешком. Пройдя через вращающиеся двери в безлюдный вестибюль, я отряхнул шляпу и начал спускаться в полутемное, едва освещаемые тусклыми фонарями нутро подземной железной дороги. Примерно на середине лестницы дала о себе знать близость вечности, и у меня заложило уши. Стало трудно дышать, в голове зазвучал неразборчивый шепот. На миг остановившись, я прикоснулся к вискам, сосредоточился и уже совершенно спокойно отправился дальше. Призрачное присутствие чуждой людям стихии никуда не делось, но теперь оно растворилось в дуновениях встречного сквозняка. Стало чем-то само собой разумеющимся, не стоящим внимания. Дело привычки на самом деле. На платформе не оказалось ни души. Оно и понятно, на часах полночь. При одном взгляде на провал туннеля меня пробрало до самих костей, но я не стал потворствовать беспочвенным страхом. Подошел почти вплотную и встал на краю перрона. С показным безразличием сунул руки в карман плаща и уставился на бесцветное, тускло-серое безвременье, запертое алхимическими формулами внутри каменного свода стен. Вечность. Это всего лишь вечность. Никто доподлинно не знал, что именно представляла собой окружавшая город материя, а те, кто заявлял, будто им удалось разгадать главную загадку мироздания, либо уже числились пациентами лечебницы Святой Марии, либо имели очень неплохие шансы перебраться в это заведение для душевнобольных в самом скором времени. Я мог поручиться лишь за то, что вечность не слишком уютная штука. Большинство случайно угодивших туда людей становились легкой добычей сущностей, а когда завладевшие их телами твари прорывались обратно в город, дело заканчивалось большой кровью. Или не заканчивалось, если поблизости оказывался я или кто-то из моих коллег. По заполнившему туннель мареву вдруг пробежала легкая дрожь. Терявшиеся в нем серебряные рельсы мелко-мелко завибрировали, а миг спустя, разорвав небытие, на станцию вылетел состав.